А вы говорите, мили.
Положить на мили с прибора.
Я его что? Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 22 мая, сейчас 17 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» выбираем на обсуждение одну тему. Сегодня это будет милитаризация космоса у нас. Но сначала дороги на московские дороги и их пробки. 6 баллов прямо сейчас. 7 баллов обещают нам в 6 вечера. 7 баллов в 7 вечера. Много бордового цвета на карте московских пробок. Это не каждый вечер бывает. Я бы обратил внимание на Садовое кольцо между метро Павелецкое и метро Октябрьское. Там очень сложное движение. В центре города очень сложное движение. Кремлевская, Москворецкая набережная. То есть, прежде всего, при движении по набережным с востока на запад. Еще срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Лидерами рейтинга качества жизни в России стали Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область. Еще заявление МИДа, Министерство иностранных дел Белоруссии, Минск рассчитывает, что Евросоюз придет к пониманию безальтернативности возврата к диалогу с Белоруссией. Что еще? По поводу электрички новые сообщения приходят предварительной причиной пожара в электричке в подмосковном Солнечногорске. Рассматривается короткое замыкание. За этим мы тоже следили. Теперь, собственно, наша тема сегодняшняя. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Российская Федерация проведет анализ, проводимый Западом политики по милитаризации космоса. Дмитрий Песков заявил, Россия выступает за комплексное решение милитаризации космоса. Делаются попытки, соответственно, провести через Совет Безопасности соответствующую резолюцию по космосу. Почему это сейчас делается? Насколько действительно мы находимся в состоянии, как это раньше говорили, звездных войн, да? Вот об этом мы будем говорить. Здесь в студии заслуженный пилот России Юрий Сытник. Юрий Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Исмунд. Натан Андреевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните 7373948. Но не забывайте про Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Там можно нас смотреть и слушать. Еще можно на Ютубе, еще можно ВКонтакте. А вот в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» можно смотреть и слушать, а еще голосовать. И у нас сегодня голосование по теме, соответственно, мы его уже запустили. Что вы думаете о милитаризации космоса? В принципе, это нормально, это нужно остановить. Это невозможно остановить, третий вариант. Об этом рано говорить, ну какая милитаризация космоса? Это четвертый вариант и пятый вариант, мне все равно. Голосование запустили, первые 160 человек уже проголосовали. А теперь, собственно, приступаем к обсуждению. Натан Андреевич, милитаризация космоса – это свершившийся факт?
Ну, на самом деле нет, это не свершившийся, слава богу, факт. Но мы идем по пути, вот, который означает переход к милитаризации космоса. Если вот сейчас не остановиться вовремя, то этот процесс уже будет труднее заморозить, остановить или повернуть вспять.
Это длинный процесс. Просто я не зря вспоминал «Звездные войны», а ведь истории этой довольно много десятилетий уже. То есть мы на этом пороге уже давно стоим или именно сейчас?
Нет,
порог настал?
Мы вовремя остановились, в свое время остановились, причем остановились и американцы, и мы синхронно остановились. Причем у американцев возникла проблема, а что же делать с теми разработками, которые уже потребовали какого-то финансирования, на которое были выделены деньги, более того, что деньги, были разработки близкие уже к завершению. Это была серьезная проблема. И они с этой проблемой, в общем, попробовали справиться и справились. Они вот те разработки, которые были к этому времени уже сделаны, перенаправили на вполне такие мирные цели и очень существенные задачи, которые, в общем, и на самом деле и в настоящее время остались эти задачи. То есть вот из тех проектов, которые я знаю, вот можно отметить, скажем, проект полету к астероиду Эрос. Вот, и я просто помню участников этого проекта, да, когда, в общем, задача была как можно быстрее все это сделать. И вот то, что фактически железо было сделано, вот это железо удалось перековать, да, мечи на Орала, ну, буквально за пару лет. Это рекордное время, да, то есть вот за это время удалось перестроить, изменить цели, да, изменить задачи, изменить инструмент для их решения и запустить аппарат. Просто рекордно быстро. Ну, там разные оценки, но вот не более 2 лет, да. Ну, и потом, в общем, в этом направлении эта фирма и продолжала и дальше развиваться. Я имею в виду, такая есть фирма Applied Physics Laboratory. Вот они, вот как раз и, ну, частично, конечно, перековали мечи на Орала и занялись научными исследованиями, и, в общем, вполне успешно. Да?
Еще раз, в нынешних условиях, вот возвращаясь к нашему голосованию, милитаризация космоса – это нормально, милитаризация космоса – это то, что нужно остановить, милитаризация космоса, что это все равно не остановишь, или об этом рано говорить? Вы бы какой вариант выбрали?
Я остановить. Мне кажется, что нужно остановить.
Остановить. Да. Хорошо. Да. Это Натан Эйсмонт, Юрий Сытник. Юрий Михайлович, с вашей точки зрения, вот эта история, комплексное решение милитаризации, ответ на милитаризацию Западом, то, что сейчас пытаются через Совет Безопасности, что-то особенное в этом вопросе происходит?
Но особенность такова, что мы так быстро развиваемся. Если раньше космос был доступен только СССР, ну, Советскому Союзу и американцам, то теперь в космосе летают очень много стран. Это и Европа, Франция, Германия, и Англия запускает, и Япония, и Южная Корея. И, скорее всего, вот-вот КНДР что-то там запустит. Вот. Ну и азиатские страны, это, в общем, делают свои спутники, и мы помогаем, или американцы, или французы, ну кто-то выдает свои ракеты. И, в общем-то, космос постоянно заполняется не только нужными аппаратами, нужными системами, но и достаточно много там мусора на сегодняшний день. И говорить о том, что все страны, вот и Россия, и Соединенные Штаты, и еще, может, какая-то другая страна присоединится и не будут запускать туда какие-то вооружения наступательные, то я бы так не думал. Потому что мир не может на Земле договориться. У нас постоянно идут войны. У нас на настоящий момент несколько государств в состоянии войны. И мы в том числе тоже. Поэтому я хочу вам сказать, что очень бы хотелось мне, вот как Андрей сказал, остановить сейчас. Ну, я считаю...
Натан Андреевич.
Да, Натан Андреевич. Вот. Я бы хотел сказать, что вряд ли мы остановимся, потому что нас многие не понимают. Нас считают какими-то изгоями, какими-то там...
Подождите, мы в данном случае, вы про Россию про говорите Россию. Или про человечество?
Я про Россию говорю, да. Дело в том, что космос – это очень дорогое удовольствие. И сегодня ни одна страна и вообще планета Земля, она не может уже обойтись без космоса. Это, во-первых, связь, это телевидение, это навигация. А что такое навигация? Это движение даже поездов, движение каких-то контейнеров, когда там установлены какие-то датчики, и, в общем-то, заказчик может видеть, в каком положении находится его контейнер, где он находится, территории Китая, Вьетнама или где-то там уже по территории России остановился в каком-то городке. Поэтому нельзя сейчас обойтись морскому транспорту без навигации, авиационному транспорту. Если железная дорога, там железная дорога, ты не свернешь, или шоссейная, то быть в океане, допустим, где-то в море или в Пятом океане в воздухе очень сложно без навигации. Ну и дальше военные действия. Ведь нас просматривают сейчас буквально в течение 24 часов и 7 дней в неделю. И у нас идет мониторинг вообще площадей, идет связь, идет наводка.
Это все-таки не совсем милитаризация.
Ну как? А если это в военных целях применяется?
Ну тогда да. Тогда без этого
никуда. Ну это не ударные вооружения, я так буду считать. Он считает, что если Украине передают, допустим, координаты передвижения наших там специальных войск, да, то это вроде как бы защита идет. Но это называется так, защита, да?
Ну это называется милитаризация или нет? Вот ведь главный спор в нашем смысле.
Если вот сегодня, это фейк или не фейк, но американцы заявили, что мы запустили спутник, антиспутник, который может уничтожать спутники на орбите, и притом их очень не понравилось, что именно государственный там спутник.
То, что официально называется, у нас запустили в интересах Министерства обороны.
Да, вот и все. Поэтому и мы же с вами видим, был у нас Байконур.
Возвращаясь к вопросу, что вы думаете о милитаризации? Это нормально? Это нужно остановить? Это нельзя остановить? Невозможно остановить? Или об этом рано говорить? Вы бы какой вариант выбрали?
Очень сложный вопрос. Я бы сказал, что остановить уже нельзя, поздно.
Это уже поздно, это невозможно остановить. Это третий вариант, голосование продолжается, у нас 5 вариантов всего. Тут вы же понимаете, что и другие вопросы будут звучать от наших слушателей, потому что мы в прямом эфире, они пишут через СМС-портал, пишут через Телеграм, во второй части и вообще будут, соответственно, звонки в прямой эфир. Мусор реальная проблема, или он сам упадет, или сгорит в атмосфере, или у нас, вот пока мы говорим о милитаризации, надо задумываться над тем, что каким-то образом надо мусор собирать в космосе?
Задача вот убирать мусор или перестать засорять. Космос – это, на самом деле, вот это действительно задача сегодняшнего дня, потому что если мы сейчас не остановимся, то, в общем, нам нужно будет прекратить
вообще космическую деятельность. То есть вас послушать, нам вообще с космической деятельностью надо как бы остановиться и подумать по всем вопросам.
Да. Ну, сказать, что вот эту проблему не понимают, все понимают эту проблему. И есть уже регуляторные меры, которые как-то, ну, по крайней мере, снизят скорость засорения космоса, да. Вот. На самом деле сказать, что они как-то помогают, ну, это преждевременно, потому что засорение продолжается. Но, во всяком случае, некие такие решения, которые раньше принимались для того, чтобы, ну, снизить стоимость космической деятельности, вот они сейчас все-таки эти решения модифицированы таким образом, что готовы люди, да, платить дороже, но снизить уровень или скорость загрязнения космоса, да, засорение его вот этим мусором. Я вам цифру приведу. В околоземном космическом пространстве в настоящее время находится 35 тысяч фрагментов либо вот того, что раньше было запущено, либо результатов столкновения. Фрагментов каких? С размерами больше 10 сантиметров. Это те 35 тысяч, орбиты которых известны и предсказуемы. А сколько там более мелких, это сотни, по-видимому, тысяч. Да? То есть, если вот такую картину представить, то кажется, что там уже и невозможно перемещаться. И на самом деле это действительно так. Для того, чтобы управлять теми аппаратами, которые сейчас используются в интересах, ну, народного хозяйства, да, приходится постоянно отслеживать опасность столкновения вот с этим самым мусором. И тогда возникает вопрос, а как часто нужно делать маневры, чтобы вот избежать столкновения? Вот для такого обычного космического аппарата, скажем, используемого в целях дистанционного зондирования Земли. Ну, практически каждые 2 месяца нужно делать маневр уклонения. Представляете? И вот эта опасность, она только нарастает, да, то есть здесь действительно уже проблема назрела до такого уровня, когда отказываться от ее решения, это означает сокращать вообще космическую деятельность.
Вот это в этом мы положимся. Натан Эйсмонт, теперь вы заговорили по поводу какой-то вот, это уже случилось, это поздно остановить, это я к Юрию Сытнику обращаюсь. Вам пишут 562-й, а так и должно быть на самом деле, пишет человек. Надо максимально милитаризировать, надо выводить туда ядерное оружие. Уничтожение спутников, раз уж мы вспомнили о последних новостях, оно вообще должно быть в приоритете, пишет он. Ну, это и есть наше нынешнее современное направление.
Ну да. С одной стороны, это так, а с другой стороны, то, что сказал мой коллега, он хорошо не только в космосе разбирается, но и в авиации, поэтому я так ему говорю, что Андреевич мой коллега. Дело в том, что рано или поздно мы столкнемся с тем, что то оружие, которое мы можем потенциально вывести в космос, оно столкнется с каким-то обломком. И как сработает дальше вся эта система, и не начнется ли Третья мировая или ядерная какая-то катастрофа.
Из-за обломка,
да. То есть даже человек и искусственный интеллект ничего не может сделать с этим. То, что это тоже нужно, программа такая будет стоить не совсем мало. Вот, и не каждое государство это потянет. Но, вы знаете, я вот уже говорил о тех странах, которые все-таки стремятся тоже свою программу космическую сделать, и вот, допустим, Китай, он уже ее успешно делает.
Чем больше участников в этой истории, тем сложнее остановить процесс.
Тем сложнее остановить, потому что вы уже вроде как попользовались и Россией, и США, и Европа. А мы ведь тоже люди, и мы тоже имеем. Это и Индия, это Малайзия, это африканские страны сейчас очень бурно развиваются, и вполне резонно, что через 10-15 лет и Африка будет запускать свои спутники и свои ракеты.
И если это так, тогда единственное, что можно делать, это милитаризировать.
Ну, очень, да.
Если не мы это сделаем, другие сделают.
Кто-то все равно это сделает. Поэтому тут вопрос такой, что нужно жестко создать какие-то международные правила. Но кто их будет выполнять, вопрос. Ведь нам тоже много обещают. Запад, но не выполняет.
Это Юрий Сытник, Натан Исмонт. А разве космос сейчас не милитаризирован?
Нет, ну вот смотрите, давайте дадим точное определение, что такое милитаризация.
Ну да. Да.
Потому что можно сказать, что он действительно милитаризирован. Потому что вот вы говорили, что
GPS
вот
это
какой-то аппарат там запущен в интересах Министерства обороны.
Да, сегодня это было в новостях.
Я почти 100% могу сказать, что это за интерес. Это разведка. И это было давно. Это было, ну, я не знаю... С самого начала, можно сказать, разведкой занимались наши аппараты и специально создавались для этого, и американские, да, и сейчас здесь, ну, очень большой успех. И назвать это милитаризацией, ну, мне кажется, что это перебор. Это давайте не будем называть. А вот введение оружия в космическое пространство, сейчас оно, на самом деле, договорами международными запрещено, да, космос, оружие массового поражения запрещается вводить, да. Ну, и здесь тогда уже важны такие определения, что такое космос. Вот здесь есть некие противоречия, некоторые там считают, ну, скажем, американцы считают, что это выше 100 километров высота, да, а некоторые, что нет, не 100, а 110, ну, это не очень существенная разница, да.
Казалось.
И это соблюдается, понимаете, это соблюдается сейчас, соблюдается всеми. Вот, ну, а если с другой стороны попробовать как-то модифицировать вот это...
Тут важно вот то, что говорил Юрий Сытник, когда вы говорите «соблюдается всеми». Соблюдается всеми, кто, что называется, на этом рынке был, или и теми, кто на этот рынок заходит?
Вот всеми, кто был, и теми, кто заходит. Да, заходит. Там ведь, смотрите, что такое... Вот давайте посмотрим опять-таки милитаризация, да? Можно же к милитаризации отнести и запуски тех аппаратов, которые могут поразить другие.
Да.
Запускались ли такие аппараты? Запускались. Кем запускались? Всеми запускались. Запускались Соединенными Штатами, запускались Советским Союзом и Россией. Запускались Индией. Запускались Китай. Все, да? Все попробовали. Всех работает, да? Работает. Ну, попробовали, работает. Ну, и на этом остановились, да? Сказать, что... Вот те аппараты, которые сейчас летают, они приспособлены для того, чтобы сбивать какие-то, ну, другие вражеские? Ну, нет, этого нет, да, и, я надеюсь, не будет, да, потому что здесь ведь, понимаете, если вы такой процесс запустите, вот сейчас, остановить его будет много-много труднее, понесут от этого ущерб все участники. Поэтому до сих пор вот в таком соотношении, когда... Космос все-таки не милитаризируется, то есть не выводится туда оружие, которое может поразить там либо другие аппараты, да, либо на Земле какие-то. Этого не происходит, слава богу. Потому что все, и китайцы, и индийцы, им все, что это на самом деле несет опасности, превосходящие выгоды, ну, или преимущества ожидаемые от вот использования такого рода космических аппаратов.
Но,
так что,
смотрите,
я надеюсь, что этого не произойдет.
Тогда хочется понять, как вы, во всяком случае, видите себе происходящее, вот эту вот историю с резолюциями Совета Безопасности ООН. Сначала была одна резолюция, предложенная, соответственно, Западом, ну так, по большому счету, если говорить. Россия проголосовала против. Потом была другая резолюция, предложенная Россией, и теперь, соответственно, вторая сторона проголосовала. Откуда эти резолюции вообще? Почему именно сейчас эта борьба резолюции началась? Что за ступенька такая? Что за точка такая, Юрий Сытник?
Хороший вопрос. Дело в том, что какие-то у нас есть и государственные секреты, а ведь наш президент Владимир Владимирович как-то сказал, что у нас создается оружие на иных принципах. Это о чем говорит? Вот если говорить о милитаризации космоса, лазерная установка, которая может уничтожить ракету или пусковую установку еще на Земле, и очень даже быстро, там в течение нескольких минут, да, это милитаризация или нет? А американская программа СОИ, которую мы помним, как она была разрекламирована, это милитаризация космоса. Конечно, милитаризация. Американцы нас спросили, когда делали свою программу? Нет. Они поставили, как бы сказать, зонтик. Но когда наши ученые, наши люди, наши инженеры сделали такие аппараты, что СОИ это стало бессмысленной, они прекратили. Но они теперь... понимая, что у России есть новые типы вооружений, они попытались протащить через Организацию Объединенных Наций свою резолюцию, чтобы прекратить запуск наших аппаратов в космос вообще. Ядерное ли там оружие, метеорологическое ли там, или какое-то лазерное оружие, мы об этом не говорим. Мы говорим вообще о милитаризации космоса.
Ну, формально там все-таки была резолюция насчет запрета ядерного
оружия. Ядерного оружия, да, хорошо. Но ведь те аппараты, которые имеют долгосрочные двигатели, которые работают по ядерному принципу, ведь они до сих пор компактного двигателя не сделали, американцы. И до сих пор они покупают наши двигатели РД-182, да, или 180 покупают. Это почему? О чем говорить? Что наши ушли чуть вперед. И поэтому американцы уже хотят сделать так, чтобы мы не подумали запустить что-то, чего у них еще нет.
Хорошо, тогда а что хотят наши, когда предлагают наши
хотят,
это?
Говорят, если давайте, вот как сказал Натан Андреевич, давайте вообще никакого вооружения в космос не запускать. Разведка разведкой, метеорологи метеорологи, связь, телекоммуникации, все это, навигация, да, пожалуйста, только без оружия. А почему американцы не хотят?
Хорошо, это Юрий Сытник. Натан Исмонт, а как вы понимаете, вот откуда взялась эта война деклараций в Совете Безопасности ООН? Это почему?
Мне кажется, ну, это такое общее обострение международной обстановки, да? Вот.
Это не потому, что новые возможности с оружием у одной
здесь
стороны,
здесь прогресс неизбежен, конечно. Ну, оружие совершенствуется, да? Но и опасности... Выведение этого оружия в космос тоже возрастает. Это все понимают, понимаете? То есть здесь это вот на самом деле очень-очень опасно сделать такой первый шаг, за которым последуют все остальные, понимаете? Так что я надеюсь, что все-таки этого не произойдет, потому что ну, люди все-таки как-то здравомыслящие, да, и понимают, что это... Какие последствия это может...
Но если мы говорим о такой сложной ситуации, мягко говоря, да. Любой даже в прочей ситуации обыденный шаг да. Одной из сторон может оказаться чрезвычайным шагом.
Да, или вот так? В этом опасность нынешней международной обстановки. Здесь нужно надеяться на вот здравомыслие тех, кто принимает решения. Да?
Насколько готовы стороны к... Наверное, правильно будет говорить, гонка
сказать,
космических вооружений.
Мне кажется, что стороны готовы. По-моему, очень простой признак, да? Вот давайте. Вот смотрите, вот на Земле здесь как-то, ну, совсем плохо, да? Ну просто, давайте, идет война в Европе. Это же ужасно, правильно? Ужасно. Но где идет война? Где? На территории, на Земле идет война. Идет ли война в космосе? Идут ли какие-то, ну, возникли ли какие-то трения такие серьезные космических исследований? Ну да, есть проблемы. Ну, возьмем МКС. На МКСе все как было, так и есть.
Это многих удивляет.
Да, там да. Ни сучка, ни задоринки, понимаете? Там же как-то испортить эту атмосферу, ну, сломать ее, да изменить ее, так что эта деятельность станет, ну, как-то, ну, невыгодной, по крайней мере. Нет, этого не происходит, понимаете? Я вот скажу, ведь как работает МКС? Это есть ведь, команда управления в Хьюстоне, есть команда управления в Королеве. И эти две команды работают как одна. Вот как мы с вами разговариваем, они точно так же разговаривают, понимаете? И у них нет проблем. Вот эти полеты космонавтов такие, очередные, да, часть там вот на американском параде, честно, они продолжаются сейчас. Никаких проблем нет, понимаете? То есть это что это? Тем самым, вот те люди, которые этим занимаются, ну, они же... Решение не они принимают, да?
Хорошо, тогда у нас полминуты до новостей. Коротко оба скажите. Тут вот Виталий говорит, хорошо, страны даже могут договориться.
Да.
Но есть же частники. Маск запускает собственные спутники.
Да.
Будет другой частник, и он что угодно может сделать.
Нет, не что угодно. Нет. Вы думаете, Маск не подконтролен? Подконтролен. Да, все эти частные компании, они подконтрольны.
Натан Исмонт, Юрий Сытник, это программа «Своя правда», радиостанция «Говорит Москва». Прямо сейчас, голосование продолжается, конечно, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». «Своя правда».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 22 мая, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за московскими пробками и в рамках программы «Своя правда» сегодня обсуждаем милитаризацию космоса. Россия говорит, что Запад милитаризирует космос, у Запада свои претензии к Российской Федерации. Что на самом деле происходит с космосом и почему именно сейчас вот эта вот битва резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, когда то одна сторона накладывает ответа, то другая сторона. Соответственно, 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Присоединяйтесь к этому разговору, но прежде давайте посмотрим с пробками, как у нас дела. 7 баллов. Нам обещали 7 баллов на 6 вечера. В половине шестого уже 7-бальные пробки. По прогнозам нас ждут 2 часа. Видимо, уже надо полагать 2,5 часа 7-бальных пробок. Движение сложное. Кремлевская, Москворецкая набережная показывает даже не красный, а бордовый цвет. Бордового цвета вообще много сегодня в городе, больше, чем обычно. Пока это самое сложное, самый сложный вечер на этой рабочей неделе. Ни в понедельник, ни во вторник ничего подобного не было. Теперь, что касается срочных сообщений, которые появляются на лентах информационных агентств. Лавров приехал в иранскую резиденцию, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью президента этой страны Раиси. Об этом пишет агентство ТАСС, и Байден выступает против одностороннего признания Палестины другими странами. Со ссылкой на Белый дом тоже пишет агентство ТАСС. Голосование у нас продолжается, голосование касается милитаризации космоса. Что вы думаете о том, что это происходит? Это нормально, это нужно остановить, это невозможно остановить, об этом рано говорить, этого нет пока еще, и мне все равно. 5 вариантов ответов, выбирайте, через 21 минуту будем подводить итог. Еще, что касается того, каким образом вы можете принимать участие. Пишите смс, пишите через телеграм, либо звоните. Попрошу гостей, а гость у нас сегодня заслуженный пилот России Юрий Сытник и ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Исмонд. Попрошу гостей надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут. У меня такой вопрос к гостям в студии. Скажите, а существует ли какая-то возможность в принципе, что предложение России относительно милитаризации космоса получит какое-то положительное продолжение в случае, если с этим не согласятся Соединенные Штаты, которые давно ведут исследования разработки космического оружия? Спасибо.
Кто? Юрий Сытник, давайте.
Да, с удовольствием. Дело в том, что мы совсем недавно наблюдали такую картину, что то решение, которое принимали американцы, оно как бы было единственным, и все государства подчинялись тому вердикту, который выпускал, допустим, ну, какая-то организация американская, будем так говорить. Сегодня мы довольно серьезное государство, имеем какие-то свои суверенитеты, и мы можем заявить тоже свою программу космическую и попытаться как-то договориться. Ведь дело в том, что мы же понимаем, что в мире накоплено этого ядерного оружия очень много, но его же никто не применяет, кроме американцев, Хиросимы и Нагасаки, что мы знаем, 45-й год. Но дальше все тишина идет. Ведь сегодня, если американцы и Запад, это наша просвещенная в кавычках Европа, которая понимает, что Россия обладает каким-то другим оружием, и если мы готовы это оружие поднять в космос, то с нами надо договариваться. И надо те предложения, которые мы выдвигаем...
Почему можно тоже поднять в космос оружие?
Но мы же сейчас уже говорили об этом, что это глупость человеческая будет большая, потому что мы просто уничтожаем свою планету. Мы ее легко можем уничтожить в течение часа. Но я хочу вам другое сказать, что если государство, которое обладает тем оружием, которое будет очень эффективно из космоса, то, скорее всего, начнем договариваться и ограничивать те страны, которые готовятся сделать такие аппараты и запустить в космос, поставить какие-то ограничения.
Но как можно поставить ограничения, когда мы друг другу ставим ограничения в рамках Совета Безопасности?
Ну, смотрите, санкции в конце концов работают. Они работают против Корейской Демократической Республики, они работают против России, они работают против Китая, они даже работают санкции против самих Соединенных Штатов. Дело в том, что не обязательно говорить, что конфликт доходит до такой стадии, что необходимо применять оружие. Нужно и уметь договариваться. Ведь не факт, что есть такие лидеры стран, которые пользуются большим уважением и к ним прислушиваются.
Перспективы того, что сейчас происходит, Натан Исмон, с вашей точки зрения, возвращаясь к вопросу Сергея Алексеевича.
Мне кажется, что все-таки договориться, я уверен в этом, удастся. Удастся договориться просто потому, что объективные условия вот такой гонки, которая ожидается, на самом деле говорят о том, что развитие это будет вот в нежелательном направлении остановлено. Будет остановлено, потому что каждый участник поймет, что здесь потерь много больше, чем выигрыша, да, и мы, в общем, к этому идем, и у нас есть хорошие примеры, как это делалось раньше, вот, и если эти примеры вспомнить, да, и эти примеры, на самом деле, можно наблюдать вот сейчас, сию минуту, да, когда, кажется, ну, вот, большой соблазн нанести урон, ну, потенциальному противнику, ну, в какой-нибудь области, научной области, технологической. Вот от этого соблазна, в общем-то, ну, скажем, об американцев будем говорить, удерживается, правильно? С другой стороны, если говорить о вот наших руководителях, да, то ведь тоже существует такой соблазн. И опять-таки мы можем сказать, что от этого соблазна те, кто принимает решение, удерживаются. Вот почему? Почему? Потому что результаты будут... Ну, могут быть вообще катастрофическими
для любой стороны. То есть они непредсказуемы для любой стороны.
Да, да. И это, в общем, сказать, что этого никто не понимает или не понимают люди, которые принимают решения, нет, этого нельзя, конечно.
Хотелось бы уточнить про стратегическую оборонную инициативу, раз уж мы ее упоминали, и так или иначе это точно связано с милитаризацией космоса. Так она была ловушкой, чтобы мы разорились, пытаясь пробить то, чего не было? Или было что-то реально сделано американцами? Вот на данный момент уже можно однозначно сказать?
Ну, сказать, что что-то такое, что было сделано, что-то такое, что давало серьезные преимущества американцев, нет, не было этого сделано. Но они были пути, к, на самом деле, к эскалации вот этого процесса, да, то есть это, на самом деле, по линии накопления вот этого вооружения.
Да? Ловушка это не было.
Ловушка нет, мне кажется, что это не было.
Хорошо, тогда голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Космос, Василий пишет, 281-й в той или иной степени уже милитаризован. Спутники военные же есть. Ну так мы же как раз и говорим о разности степеней милитаризации. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день, меня Денис зовут.
Вы в эфире. Алло? Вы в эфире.
Да, ну, мне не очень понятно, в каком мире живут эксперты, если честно, откровенно. Но мое мнение, что милитаризация в космосе должна быть. Что конфликт на Украине показал, что нет такого понятия, как гражданский космос и военный. Потому что, извините, спутники Маск. Связи используются для передачи, для связи военных Украины. GPS используется для наведения ракет на наши объекты. Так называемые картографические спутники используются для определения. То есть мы должны делать средства, чтобы мы смогли это все уничтожать. Максимально
подождите.
Быть, даже если в самом худшем случае
подождите. Даже готов... Вы да. полагаете, что все это, как вы это называете, уничтожать мы не можем сейчас?
Ну, мы уничтожили хоть один спутник.
Так может быть, мы можем, но не делаем этого?
Нет, когда мы, ну тогда мы, понимаете, тут есть как бы человек, который может, но не хочет, а который хочет, но не может. То есть я думаю, что мы пока хотим, но не можем.
Хорошо.
Можем.
Я могу подозреваю, можем. Это как раз другая история. Ничего такого сложного в этом, как кажется, нет. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Тут главное начать, как говорил Горбачев, да. Прошу вас, здравствуйте.
Вот как раз-таки к тому, что можем, но не хотим. Мне кажется, ну, по крайней мере, я слышал всякие разные байки о том, что возле каждого серьезного спутника висит другой военный спутник, который в один момент может взорваться, и тысячи иголочек. Ну, там много-много мелких частичек по космосу распылить, тем самым убив все важные спутники. Ввиду этого у меня вопрос к экспертам. Скажите, пожалуйста, а действительно ли милитаризация космоса вообще возможна, так как в случае действительно больших каких-то глобальных стычек в космосе в течение 40 минут не останется ничего, что могло бы продолжить свою работу?
Ну, это опять вот в продолжении тут Сергей пишет. Страны мира не могут договориться об ограничении ядерного оружия на Земле, а вы про космос. Нет ни у кого желания договариваться, все просто сошли с ума. Мы вот в такой ситуации, Юрий Сытник?
Нет, нет, конечно, нет. Дело в том, что разумные люди говорят о многом. Вы сами привели такой хороший пример. Вот на МКС работают многие национальности.
Кстати, извините, перебью, да. Тут уже несколько человек одно и то же повторяют. Это, видимо, какой-то рецепт ходит среди народа. Ага. Простейший способ уничтожения спутников – вывести туда ящик гвоздей.
Ну,
и
да.
Взорвать его.
Но это на какой-то одной орбите. А ведь мы говорим о космосе, если даже брать 110 километров от Земли и 650, на какой орбите гвозди запускать-то? Тут тоже надо понимать,
видимо, что... люди полагают, что если да. ящик гвоздей, то он поражает все.
Да нет, такого не бывает. Поэтому и есть возможность, вот как нам специалист объяснил сегодня, что почти там 1.5-2 месяца, и какие-то корабли, какие-то спутники уводят от столкновения. И специальные службы есть не только у нас, но и у американцев, и у Европы, и у китайцев, даже у корейцев они есть, которые отслеживают все орбиты всех тех обломков, которые летают. Вот, поэтому наши корабли, ведь мы иногда слышим информацию, что вот наш корабль там запустил какие-то двигатели, ушел от столкновения, еще ушел. И вот друзья-космонавты, с которыми я общаюсь, они очень много рассказывали на эту тему. И это довольно интересная тема, и она не поднимается пока ни журналистами, нигде. Но, может быть, она не столь популярная, а может, просто не говорят о ней, ну, не, просто не болтают. Вот так будем говорить. Но хочу вам сказать, что... человечество ведь договорилось не применять друг против друга ядерное оружие. Точно так она может договориться и о прекращении космических
войн. Все договоренности, они принимаются после достижения какого-то вот максимума противостояния.
Паритета.
Или паритета.
Да.
Можно ли говорить о паритете, Натан Исмон, можно ли говорить о паритете сейчас между двумя сторонами? Если две стороны, с одной стороны, грубо говоря, Россия, с другой стороны, грубо говоря, Штаты.
Да, безусловно, паритет присутствует, да, это все понимают. Здесь никаких нет сомнений, да. То есть паритет в том плане, кто кому какой может нанести урон. Каждый может нанести, ну, катастрофический урон другой
тогда
стороне.
Вот это точно. Попытка достичь какой-то крайней ситуации, после которой стороны, у которых паритет, начинают договариваться, это не наша ситуация? Мы пока не там?
Мы там, мы там. Мы, на самом деле, в том состоянии, когда, в общем, по крайней мере, эскалация этого процесса, она происходит на уровне, ну, разговоров, так скажем, угроз и так далее, на вербальном уровне. Реально, ну, каких-то вот... таких шагов, ну, не замечено, слава
помните,
богу.
Помните, я цитировал одного из слушателей, говорит, все сошли с ума. Вы пока не видите, как все сошли с ума.
Ну, на вербальном уровне сошли с ума, но на уровне реальных шагов
да.
нет. На уровне реальных шагов я должен вам еще привести всякие примеры, когда все действительно хорошо. Понимаете, вот я приводил пример...
МКС.
Есть и другие примеры, да? Вот вы думаете, марсоходы на поверхности Марса, почему они там работают? Никто не знает. Потому что мы в этом участвуем. Никто не знает. Потому что мы принимаем телеметрию с этих марсоходов. Принимаем через другой аппарат, который... работает на орбите спутника Марса, да? Это сложная система, она работает, понимаете? Там ведь кто-то один скажет, что, о, все, я выхожу из этой, на самом деле, кооперации, и все кончится. Ну, никто же не говорит этого, понимаете? Все продолжается. Все понимают, что здесь, если вдруг какой-то, ну, надлом, какой-то отказ, то это, в общем, нанесет ущерб всем.
Все-таки, вот опять, 562-й, сейчас я дам слово вам, Юрий Сытник. Прежде чем договорились по ядерному оружию, случился Карибский кризис. Ну, то есть кризис был, как раз вот наша попытка разговаривать, что происходит вокруг нас, то, в чем мы живем в мае 2024 года, похоже на уже Карибский кризис? Или мы еще движемся к нему? Юрий Сытник, да, прошу
вас. Нет, еще не похоже. Это еще нам далеко до этого. Пока еще... Пальцы на кнопках не стоят ни у кого, ни у одной страны. Я хочу ответить слушателю, который задал вопрос, что сумасшедшие мы или нет. Вот. Так что я хочу сказать вот о чем. Ведь мы уже испытывали спутники, которые уничтожают, ну, антиспутник, который уничтожает спутник. Но мы же не сбивали американский или какой-то китайский. Мы же сбили свой собственный спутник, который уже отработал и был бесполезен. И мы таких несколько спутников сбили. Но тем самым мы показали всему миру, что мы можем это делать. что мы умеем, и что у нас эти задачи поставлены. Ведь те спутники, которые сегодня запущены с метеорологической там, какой-то целью, какой-то другой, ведь он, его можно перенастроить, и он выполнит свою функцию. Никто же не проверяет перед запуском. Хотя Казахстан запрещает нам с Байконура запускать военные спутники уже. Это «друзья» в кавычках, так сказать. Вот, поэтому мы пользуемся своими другими космодромами. Это «Восточный», который сейчас вводится в строй, и «Плесецк». Вот. Но мы запускаем регулярно спутники. И смотрите, после начала СВО за 2 года, ведь у нас просто какой-то, ну просто взлет этих ракет с этими спутниками. И мы не говорим, что они военные. Мы просто считаем, что мы мониторим Землю, мы улучшаем связь, мы улучшаем телевидение, мы улучшаем навигацию.
Что она, тоже правда.
Да, что тоже правда. Но ведь спутник может иметь двойное, а это и тройное назначение.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Анатолий, Москва. Вот смотрите, с чего началась космическая гонка? С полетов Советского Союза в космос, американцев в космос. Но сейчас в космос летает и Китай, который у нас присутствует на МКС, и белорусы сейчас вот в космос подтянулись. Но в отличие от Америки, Китай, Белоруссия, Россия находятся в союзе. И они могут между собой договариваться, в принципе, наплевав на мнение Америки, что им и как запускать в космос.
Откуда, вот, подождите, откуда вот это вот, наплевав на остальных, откуда?
Нет, это как вариант развития событий, поскольку они находятся в коалиции, а не в союзе. Вот вопрос в том, что может ли Россия так поступить своим вместе с союзом, сказав, начать диктовать Америке условия?
Можно, вот, давайте так, начать диктовать Америке условия. То есть это какая-нибудь из сторон в нынешнем космическом противостоянии может повести себя так?
Нет, не может.
Вот я почему? Не может. Нет, не может.
Да.
Нет, не может.
Это как раз потому что да, паритет?
Не то, что паритет, потому что в этом отношении мы настолько уже достигли каких-то определенных значений, что мы не можем себе позволить себе вести там по-хамски по отношению к Китаю или тем Соединенным Штатам, или к Европе. Мы просто очень цивилизованная нация.
Вы так думаете?
Я уверен в этом.
Ну, то есть мы не можем, потому что мы цивилизованы.
Да, потому что.
Это Юрий Сытник, Натан Исмонов.
Да, да, именно поэтому, сознавая,
такие хорошие, что мы не...
Если мы будем плохо,
тогда они могут.
И они тоже не могут. Потому что никто не хочет наносить себе ущерб. Всякое отклонение от правил. Ну, вот вы по дороге двигаетесь, и вы скажете, о, нет, наплевал я на правосторонний, я хочу вот иначе. Ну, кто пострадает? Ну, конечно, кто-то пострадает. А-а-а. Но мы, понимаете, здесь то же самое. Здесь ведь, понимаете, в чем дело? На самом деле космос уже сейчас сильно-сильно зарегулирован. Вот если вы хотите на геостационар запустить аппарат, вам придется проходить, ну, такой контроль, разрешение получить. И все это проходят, и американцы проходят, и все другие участники. Ну что, иначе нельзя.
То есть любое несогласованное действие себе дороже.
Да, да, так. Совершенно верно.
Хорошо, если я двигаюсь на танке, я могу наплевать на всех, пишет 562-й.
Может, да. Такого танка еще не сделали.
Ага, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Петр, Москва. По поводу вот милитаризации космоса. Ну, вся милитаризация космоса была уже сделана там 70-е, 80-е годы прошлого века. Было испытано и СССР, и США, и нейтронное оружие в космосе, которое слабо эффективно как бы в атмосфере, и иголки распыляли американцы медные дважды, и сведение спутников с орбиты по телеметрии, и спутники-инспектора. В принципе, как бы все, что можно было сделать такое грандиозное, ну, как бы уже сделано. Массовое сведение спутников там или уничтожение спутников – это будет лишь то, что будет такое количество мусора, что полеты в космос будут просто, наверное, невозможны.
То есть все сделано, нечего делать новое. Я понимаю, тоже подход. 7373948. Голосование продолжается, через 4 минуты будем подводить итоги. Не было атомных взрывов в космосе, пишет 562-й. То есть есть еще что делать. Или так нельзя делать?
Атомные взрывы в космосе были.
Были?
Были, проводили испытания, да, и... Советская страна проводила, и американцы проводили, да, провели испытания. Вот перед тем, как заключить договор, вот срочно провели эти испытания. Увидели, что да, да, это работает. Но плохо работает.
Хорошо. Александр 764 продолжает не верить, что вот для частников все это жестко работает, или для третьих сторон, скажем так, что Маск тоже проходил этот международный контроль, запустил кучу спутников и получал все согласования?
А как же?
Да.
Вот смотрите, у нас очень много сейчас частной авиации.
Это да? Юрий Сытник.
Да, а вы попробуйте взлететь без разрешения соответствующих органов на самолете, вас тут же собьют.
Сейчас наши 562-й напишет, а если я на танке? Ну, вы помните. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Я считаю, что милитаризация так или иначе идет. Х-37 у американцев летает, который истребитель. Мы сейчас в таком положении, что мы не... Ну, проигрываем, да, то вот как эксперты прокомментируют, то есть что дальше мы будем делать, потому что у них вот этот возвращаемый челнок, он как бы у них есть, у нас нет, да, ну, а на спутниках, на одних я считаю, что нельзя выехать, да, обязательно нужен какой-то пилотируемый аппарат. Спасибо большое.
Будут комментарии, Натан Исмонт?
Ну, нет, на самом деле пилотируемый аппарат, он не является необходимой составляющей, вот, допустим, вот такой борьбы военного характера в космосе, нет. Здесь вполне можно справиться и с беспилотными, да, то есть здесь уровень технологий настолько уже высок, что, в общем, присутствие человека при этих операциях в космосе вовсе не является необходимым, да, то есть это вот то, что там американцы делают, ну, пожалуйста, пусть и делают, у них, да, ну, богатые компании, да, богатое правительство, ну, пожалуйста, пусть делают. Говорить, что нам нужен немедленно то же
пока
самое
есть
делать.
Паритет, он остается. Так, да. Люди по-прежнему не... Подождите, говорят они. То есть, что Северная Корея с Инху-3 в 2012 году тоже все разрешения запрашивал? Да. Не может такого быть.
Но пока они еще и летают очень мало и очень близко. Пока они не запускали туда, куда запускают свои аппараты Соединенные Штаты, Америка, Китай. Индия.
То, что сейчас происходит, это похоже на Сои 2.0? Это не попытка развести?
Нет, не попытка. Дело в том, что тогда наши технологии уже несколько...
Да что ж такое, опять люди пишут, а если взорвать ящик беспилотных гвоздей?
Да пусть взрывает.
Это, видимо, очень какой-то распространенный вариант.
Вы знаете, все еще зависит от той ситуации, которая вообще складывается в мире. Ведь, смотрите, когда у нас шла какая-то тоже операция, или, будем говорить, там, гражданская война в Чечне, то у нас взрывались здания, у нас взрывались вокзалы, у нас там взрывались поезда, все прочее, да? И почему-то это вдруг сошло на нет, потому что как-то решили эту проблему вообще. Вот, сейчас никому не интересно что-то это делать. Вот закончится СВО с Украиной, и прекратят летать эти беспилотники, прекратят эти дроны летать на территории России. Точно так же пройдет время, и мы договоримся со всем миром и по космосу.
Мы договоримся, Натан Исмонт?
Точно договоримся, 100%.
Но для этого нужен Карибский кризис 2.0.
Нет, такой кризис, без такого кризиса мы обойдемся, я уверен в этом.
Смотрите, значит, напомню, что сегодня в программе «Своя правда» участвовали заслуженный пилот России Юрий Сытник и ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Исмонт. У нас был вопрос, что вы думаете о милитаризации космоса? Это нужно остановить? Такой, по-моему, вариант выбирали вы, Натан Исмонт.
Да.
И это невозможно остановить? Такой вариант выбирали вы, Юрий. Как вы думаете, а кто выбрал, аудитория какой вариант выбрала? Самый популярный ответ какой, Юрий Сытник?
Думаю, что это уже не остановить.
Это невозможно, как и вы. А вы, Натан Исмонт, думаете?
Я считаю, что это можно остановить и нужно
остановить. И аудитория тоже выбрала этот вариант. Ну, давайте тогда посмотрим, как люди проголосовали. Это невозможно остановить, самый популярный ответ, 41%. Это нужно остановить, второй по популярности ответ, 33%. Это нормально, милитаризация космоса, 12%. Об этом рано говорить, ее еще нет, 8%. И 6% все равно. Юрий Сытник, Натан Исмонт, я благодарю вас. Спасибо.